понять, что происходит в последней строчке.
Давайте, да.
Вот такая задача скрывается между тем, как он проснулся, и вот эта боль, которая вошла в его сердце. То есть это некий образ того, что он дошел до конца пути, что он с него не свернул. Это что-то противоположное выстрелу, с которого все начинал. И именно это вот является вот чем-то уникальным, что делает переворот. На то, что он смог настолько вот эту вину в себя глубоко искренне разобрать, да, что можно сказать так, что он дожил до смерти, почувствовал вину.
Я думаю, что тут не проблема смерти, а то, что вот смотрите, он был готов сделать самоубийство. Он понимает, что, во-первых, самоубийство – страшный грех, да, это тоже во многом проявление вот этого закона самости и эгоизма, и это тупик, да? А тут он был готов умереть за других. Это же совершенно другое. Умереть за всех, распяться, чтобы спасти. Это совсем другая смерть. Он был готов на это, да.
Смотрите, он проснулся в этот свой мир, когда стал действительно готов к тому, что он будет в мире делать.
Да. Все, то есть он прошел вот этот путь, да, он действительно
познал
прошел.
Истину, все.
Абсолютно познал
истину.
Нет, это почему очень важно? Вот смотрите, если бы он просто, вот теперь давайте себе представим на секундочку, что он бы их не распилил, что он бы просто побывал на той планете.
Турист.
Как турист, да, увидел, какая красота, да, ну и хорошо, курорте, да,
да,
то есть такого, просто увидел бы, вот на самом деле, достаточно здесь глубже берет, потому что мы знаем же, например, все эти вот утопии, это же Достоевского были утопии, когда, это же вообще по приему утопии, опять же, Нина Михайловна не даст нам соврать, когда герой своей реальности попадает в утопический мир, там описывает, как там все прекрасно, какая там все гармония, как там все хорошо, понимаете, и прочее, прочее. Потом он возвращается, ну и что? Вот, и продолжается.
Ему показали, что происходит на Земле, а как это получилось.
Да, во-первых, конечно, он увидел, но он прошел, вот, то есть если бы не было вот этого, он раскрыл, и он захотел взять на себя вину, он захотел спасти, он понял, что нужно действие, чтобы вот этот путь апостасии прекратился. Почему он умолял их распять, хотел принести жертву? Потому что он понимал, что не может так продолжаться история. Это на самом деле очень важно. Вот Достоевского тему истории, которую про войну говорили, тему вот этих вот ответственности человека за историю, повороты истории на другие пути, она для него ключевая. И вот здесь это происходит. И так он вернулся. Теперь мы читаем до конца последний кусок и все разбираем.
По моему ощущению, давайте. Здесь главный герой становится Алёша.
Карамазовым. Да, кстати, это очень хорошо. А между прочим, точно. Это, конечно, будущее Алёши.
Но он должен служить в миру.
А не случайно, что тема целования земли, да? Конечно, служить в миру. Он сидит, слушайте,
писает. Ну, он же рассуждает о проповеди, а пусть апостол.
Ну, давайте, теперь мы читаем уже все до конца и разбираем вот этот финал. Кто у нас будет читать? Было уже утро. Кто? Хотите вы прочитать? Хотите? Хорошо? Давайте. Было уже утро.
Вырушил для очищения Виссарион, но было около шестого часа. Я очнулся в свежих креслах, свеча моя не горела вся. Капитаны спали, и потом была я теперь наша постельничная. Первым делом я вскочил в чрезвычайное удивление. Никогда со мной не встречал ничего подобного, даже на пустяков и мелочей. Никогда я еще не спал, например, как в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял, приходил в себя, вдруг мелькнул передо мной гренадер, готовый, заряженный. Я в один миг оттолкнул его от себя. О, теперь жизнь и жизнь. Я поднял руки и воззвал к вечной истине. Не воззвал, а заплакал. Восторг, неизмеримый восторг принимал все существо мое. Да, жизнь и кровь. А проповеди я совершил в ту же минуту. И, уж конечно, на всю жизнь. Я это проповедовал. Я хочу проповедовать, что истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу.
Так, теперь вы.
Если кто, я и проповедую. Кроме того, люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему-то так, не знаю, не могу объяснить. Но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь. То есть, коль уж и теперь сбил, так что ж дальше-то будет? Правда истинная, я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать. То есть какими словами и какими делами. Потому что это очень трудно исполнить. Я ведь теперь все это как деньги. Но послушайте, тоже не сбивает. А между тем, все идут к одному и тому же, по крайней мере, все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое. Я избиться не очень могу, потому что я видел истину. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасно счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу, не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой к моей семье. Но как мне не веровать? Я видел истину. Не то, что я закрыл умом, а видел. Видел и живой образ ее наполнил душу моей навеки. Я видел ее в такой восполненной целостности, что не могу поверить, что мне не могло быть у людей.
Так, теперь до конца.
Так, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз. Буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго. Живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, хотя бы на 1000 лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка. Вот уже первая ошибка. Но истина шепнула мне, что я лгу. И охранила меня, и направила. Но как устроить рай? Я не знаю, потому что не умею передать слова. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова самые нужные. Но пусть. Я пойду и все буду говорить, не устану. Потому что я все-таки видел воочию, хотя я не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают. Сон, дескать, видел. Бред, галлюцинацию. Эх, неужто это премудро? А они так гордятся. Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу. Пусть это никогда не сбудется и не бывать рано. Ведь уж это-то я понимаю. Ну а я все-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто. В один бы день, в один бы час все бы сразу устроилось. Главное, люби других как себя. Вот что главное. И это все. Больше ровно ничего не надо. Тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только старая истина, которую миллион раз повторяли, читали. Ведь не ужилась же. Сознание жизни выше жизни. Знание законов, счастье, выше счастья. Вот с чем бороться надо. И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится. А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду. И пойду.
Ну вот что тут у нас. Вот это, конечно, очень важный его финальный, да, так сказать, уже после этого сна, после обретения истины, да, вот этот его пассаж. Давайте, во-первых, на начало разберем, да, надо разобрать. Вот он оказывается в комнате, то есть как бы возвращается в ту самую реальность, из которой сейчас вот его вынес этот сон. А вот свечка горит, он эту свечку описывал раньше, лежит револьвер. Значит, его реакция на револьвер. Уже нет этого пути. Этот путь, это как бы сегодня все отторгает самоубийство, это для него уже невозможно. И какое вот у него эмоциональное состояние, то есть что он? Значит, он отталкивает револьвер как путь смерти, и возникает вот это жизни, да? И причем что? Жизнь благословить. Вот тут вот возникает это очень важное. Помните, мы не можем все время вот это, помните, жизнь благословить больше, чем смысл ее, полюбить больше, чем смысл ее жизни. И вообще у него на самом деле к смерти, вообще вот к потере, люди, которые любят жизнь, они в конце концов избегают этого пути. Даже Иван Карамазов, вот ценность, почему у него, он все время говорит о Карамазовых, у них же полнота жизни. И вот это вот то, что они так любят жизни Карамазов, это на самом деле как бы дает шанс им спастись вот от этого, и в том числе духовной смерти, или вот от падения, от конца, от самоубийства и так далее. То есть восторг, вот это очень важное, то, что для Достоевского словечко, восторг, да? Восторг. Я поднял руки и воззвал к вечной истине. не воззвал, а заплакал. Это же очень важно, эти слезы его, да. Восторг, неизмеримый восторг, вот, все существо мое. И дальше выбор. То есть он хочет быть этим апостолом. В некотором смысле здесь мы понимаем, возникает тема апостольского служения. То есть и понимает он, что он уже готов на эти насмешки. Вот что очень важно, да, он же совершенно там страдал в начале, как вы помните, от того, что все казалось, что весь мир над ним насмехается. И это даже знание университетское только для того, чтобы еще раз ткнуть ему, что он смешной. А здесь он абсолютно, вот так сказать, готов выйти на этот путь такой вот юродивого. То есть фактически здесь еще тема юродивого, конечно, такого, да? Он готов быть этим юродивым. С тех пор я это понимаю. И как он реагирует теперь на тех, которые над ним смеются? Вот здесь важно какие-то эти, значит, вещи разобрать. Как он? Я проповедую. Что он делает? Как он относится к тем, которые над ним смеются? Больше остальных. Что он делает? Люблю всех. Да? Не может объяснить. А, то есть у него, да, он абсолютно. А что главное он тут утверждает? Вот для чего ему нужен был этот опыт, опять же, попасть на землю, такую же, как его земля, он это все время акцентирует. Что тут он главное ему, он утверждает?
Мне кажется, я видел истину.
Не просто видел
истину. Он верит,
что люди
могут... Он понимает теперь, что может, люди могут быть прекрасны и счастливы.
Не потерять способности жить, и вот что важно. То есть Достоевский же, понимаете, борется постоянно с этим, тоже таким дуализмом небесного и земного, когда только переход в инобытие. Тоже вот это инобытие, оно недостаточно, нужно воскресенье. Он же не случайно говорит, вот он воскрес, эта девочка воскресила меня, тут звучит тема воскресенья. То есть нужно воскресенье здесь на земле, как бы опять соединение по духу и плоти. Это же важно, тема воскресенья. И что еще? Значит, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Вот это важно. То есть вот этот опыт ему был важен, чтобы он понял, что есть подлинная норма. И что? И следующим, что вот это состояние. То есть он фактически здесь пытается сделать то, что он хотел сделать на той планете, когда они расклеились, и он пытается воздвигнуть течение встреч. И он буквально здесь готов делать то же самое. Потому что он уже здесь, это уже не просто сон, это уже его выбор, его действие. При этом он прекрасно понимает, что тут так все хорошо, прекрасной маркизы не будет. То есть что это не так просто. Что это не тот случай, когда, как вы помните, у него есть такие герои, которые жаждут скорого подвига. Вот здесь сейчас и сразу все перевернуть. Вот, как он говорит. Итак, как же я не собьюсь? Уклонюсь, наверное. Помните, как Митенька Карамазов говорит, что как же я там, может быть, и возвращу, да, и так далее. То есть не может быть, человек не... ангел, вот, он может, в том числе, да, и быть какой-то откат назад, вот. Но главное, это что, я хотела скрыть сначала, что я разносила их всех, что это, но это была ошибка. А почему хотела скрыть?
Стыдно.
Стыдно.
Ну, это какое-то рассадение.
Быть и казаться.
Это искушение, которое...
Искушение. Да. И вот смотрите, он его отметает, потому что истина шепнула мне, что я... А только истина может шепнуть, что ты
улучшишь.
Голос совести. Голос совести, конечно. А совесть – глаз Бога в человеке. То есть опять вот это религиозная мера отношений. Ну а дальше вот эти опять насмешки, сон, видел галлюцинацию. И дальше он как бы рецепт этот дает. Как бы просто в один час все устроилось. Это то, что, о чем говорит Маркел, о чем говорит Зосима. То есть выбор человека меняет реальность. Мы можем раю, постоянно у него есть это золотой век в кармане. То здесь и сейчас можем устроить рай. Только необходимо как бы другое мироотношение действий. Главное, люби других как себя, вот что главное. Ну, это все хорошо, вот эти все декларации. А что нам убеждает нас в том, что это не просто декларация?
Начинает
действовать, конечно. Давай.
Вот последний назад. Получается, вот тут. Мне кажется, девочку он, может, вживую не нашел, но здесь ему взять звездочки и девочки. То есть я нашел.
Вы думаете, девочку, что я... это. А ну, я нашел. Не нет. Понимаете, если бы тут была сфера звездочки и девочки, то никакой веры его словам у нас бы не было. Это был бы романтизм.
везде, вера мертва.
Вера мертва везде.
Да.
То есть вот критерием вот этой истинности, серьезности и правды его проповеди является вот это. А ту маленькую девочку я отыскал, траветочие, и дальше сразу и пойду, вот это исповедую. Что здесь зашито вот в этом одной фразе, опять же, додумываем, как мы тогда
вообще,
конечно, во-первых, мы додумываем, мы помним, да, то есть, что было, когда она выбежала на улицу, что там могло быть, осиротевший ребенок, или больная мать, или уже осиротевший ребенок, затерянный в большом городе, куда-то побежал, что с ним же, она могла умереть, как это, ведь, понимаете, она же могла умереть, как вот этот вот мальчик у креста на елке замерз. Значит, он ее нашел, значит, он что-то сделал, раз он ее отыскал.
Бог ему дал шанс.
Просто что он ее нашел, понимаешь, да. И что? Сказал спасибо за то, что ты меня спасла. Вот.
Можно еще? Да. Ну, это, наверное, очевидно, просто хочется разучить. И вот последний этих строчек, до девочки, он же суммирует свое там кредо, миссию, да. Писателя. Слово – это тоже действие. Он говорит, все это, в принципе, понятно, можно прочитать Евангелие. Но все равно приходится находить все новые и новые слова, чтобы все время все это пытаться передать людям. Вот Достоевского тьмы за
это. Ну, кстати, это да, потому что творчество Достоевского – это вот именно как бы разговор о Евангелии, о Христовом слове, да, о пути, истине и жизни. Вот для нас сейчас, для наших современников, для нас в том числе сейчас тоже, здесь живущих в 21 веке.
Да. Так что, в общем, за этими девочками идут его книги, или за мальчиками, и так далее.
И вот это и пойду, вот это очень важно, это вот идея, во-первых, пути, движения, да, проповеди, юродки, вот этого какого-то апостольского служения, вообще движения истории. И мы понимаем, что здесь вот рождается вера, возможность поворота мира на Божьей пути, вот того самого рая и того утопического понимания истории,
Чисто авторски, смотрите, какой интересный парадокс Достоевский нашивает в этот текст. Главный герой не находит того, что на земле, да, в прежнем состоянии, до сна, он не находит вот этого развлечения добра и зла. Собственно говоря, поэтому происходит эта история с девочкой, поэтому он собирается застрелиться. И он отправляется, условно говоря, да, на дублер земли. И у них там тоже этого нет. Но он это обретает. Когда просыпает. И просыпается. И он там был.
Хороший вопрос.
Он приобретает то, что можно узнать только у кого, у истины,
хорошо.
Он у Христа, понимаете, он у Христа воспринимает развлечение добра и зла.
Ну, а
на чем стоит Достоевский?
На чем, у кого еще?
Еще здесь такая одна очень важная, мне кажется, идея, которая человек сам по себе, он все-таки не может, ведь его провели по этому пути. Начиная от этой звездочки, потом это существо, которое несло его, и его ведут все это время, всю эту дорогу. Здесь показано, что человеку нужна внешняя сила, которая будет его вести. И надо дать себя.
Ну а теперь давайте я скажу, я вначале вам приводила вот этот контекст. Ну, все опять же не могу, но просто вот смотрите. Значит, мы уже с вами выяснили. Да, что вот мы разбирали главный приговор, где он дает вот это, и не случайно его вся эта, так сказать, риторика логическая, она очень похожа на вот эту логику самоубийцы главки приговора. Когда мы читаем главку приговор, который Достоевский разбирает, а он не смиряется с этим выбором идейного самоубийцы, он понимает, что у него есть право этого выбора, но он не смиряется. Поэтому он пишет разъяснение, почему возникает вот такое стремление убить себя, говорит об этой неверии, душе своей, его бессмертие, да? И дальше мы понимаем, но ведь из этой главки приговор избавить одного самоубийцы, а из скуки, но мы по большому счету все-таки не знаем, покончил ли этот логический самоубийца с собой, мы видим только иллюзию. И как он пишет? Этот приговор, Достоевский в декабрьском номере дневника, пишет так. Есть исповедь самоубийцы, последнее слово самоубийцы, записанное им самим для оправдания и, может быть, для назидания перед самым револьвером. Для оправдания себе и для назидания кому? Это же нам все. И дальше вот этот сюжет логического самоубийцы прямо перетекает в сон смешного человека. То есть это декабрьский номер дневника писателя 76-го, а сон смешного человека в апрельском номере. А что это за апрельский номер 77-го года, когда он выходит, это так называемый пасхальный номер. То есть этот номер, который выходит, в апреле была Пасха, Пасха приходилась в апреле 76-го года на 16 апреля. 77-го года, 77. Да, 77-го на 16 апреля. То есть это пасхальный номер. То есть мы понимаем, что он не случайно это говорящий жест. Он пишет пасхальный номер о воскресении логического самоубийцы. Потому что он, собственно, то есть мы как бы это, да, о воскресении логического самоубийцы. И здесь же, вот смотрите, как вот вы про войну говорили, да, вторая глава, следующая в этой же главке, освобождение подсудимой Корниловой. Он описывает как раз, вот как освобождают эту мачеху, да, которая выбросила ребенка из окна, вот эту встречу, буквально это воскресенье, встречу. И вот он описывает как раз этот подлинный суд, который для него видится как подлинный суд оправдания и воскресения. Он говорит, что он описывает состав присяжных, что показание о характере Корниловой было веско в ее пользу. Замечательно было показание мужа подсудимой. С чрезвычайной честностью он не скрыл ничего, ни ссор, ни обид с ее со стороны, оправдывал жену, говорил сердечно и откровенно. Вот, ну и так далее. И вот он во всем этом, и он описывает этот суд, как действительно какую-то ответственность людей перед будущим. Перед тем, что вот сейчас от их решения, здесь и сейчас, зависит ее судьба и, может быть, вообще судьба всех. И вот дальше он пишет. Кончилось тем, что сам прокурор, несмотря на свою грозную речь, вдруг, да, выносит суд, отказался от обвинения в преднамеренности, то есть от самой главной злобы обвинения. Защитник подсудимый, присяжный, поверенный, также ловко отбил несколько обвинений и привел вот и так далее. Затем, после длинной речи председателя, присяжные удалились и менее чем через четверть часа, то есть они уже были, вынесли оправдательный приговор, произведший почти восторг многочисленной публики. Многие крестились, другие поздравляли друг друга, жали друг другу руки. Муж оправданный увел ее в тот же вечер уже в 11 часу к себе домой. И она счастливая вошла опять в свой дом, почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизнь и явного Божьего детства во всем этом деле, хотя бы только начинаешь чудесным спасением ребенка. Вот этот финал очень важен, потому что это про Корнилову, но это и про смешного человека. Потому что как вот действительно это чудо происходит в судьбе Корниловой, потому что, конечно, если бы это ее падчерица погибла, то никакого оправдания бы не было, такое бы непоправимое. И это была бы трагедия. Да? А тут произошло чудо, как бы некое вмешательство Божьего промысла, которое повело, в конце концов, к опамятованию, да, вот тоже, когда она, ее муж переживает эту перемену и к спасению. И то же самое в смешном человеке. И вот этот образ этой девочки, которая кончает, то есть как бы спасает здесь мать, но ведь самоубийца тоже спасает ребенка. Вот та же самая девочка, вот там 8, там 5, 6, 8 лет. И причем что она? Она же хочет спасти маму. Вот заметьте, как это все закончилось. Так вот эта вот девочка 6 лет, которую она выбросила из окна, и которую Достоевский будет описывать, как она приходит с радостью из них, и с радостью бросается вот этой самой мальчике своей, да, потому что она соскучилась. Вот так она здесь бежит к смешному человеку, спасает свою маму и спасает смешного. Потому что ему становится жалко девочку, вы помните, ему не все равно, и вот спасла его от самоубийства. То есть мы понимаем это пасхальное, так сказать, начало, которое присутствует здесь вот с не смешного человека, потому что он находится в этом пасхальном номере. То есть вот это вот овеянное, пасхальный номер, не описать истории смешного человека. Ну, конечно, чай воскресения мертвых и жизни будущего века, и вот этим Христос воскресе. Thank you.
Что делает быстрее таким текстом? Он видимо текущий.
Конечно. Делает фантастическим, конечно. И эта фантастическая становится той самой истиной с большой буквы, то есть самой настоящей реальностью, тем реализмом в высшем смысле, который Достоевский считает своим методом. Потому что это реализм, вот это вот зло не может быть нормальным состоянием. Вот так. Так что вот спасибо большое. Есть ли какие-то у нас еще комментарии финальные?
Мысли можно?
Давайте, конечно.
Да, я коротко. Я думаю, что для автора, для Достоевского, смысл этого рассказа в преображении читателя. Чтобы он, как вот этот смешной человек, побывав там, где он побывал, преобразился. Но Достоевский это пишет для того, чтобы мы прочитали и для себя сделали, ну, извлекли вот этот урок нашего изменения, трансформации. Ну, самое главное, что это любовь к ближнему, это путь для каждого открытый.
Да, абсолютно точно. Да, это, я думаю, что да, это вот очень-очень хороший путь. Вот именно, что это читатель. Нет, Визни не писатель, он же и обращен к читателю, обращен к людям. Это его как бы диалог, диалог с людьми, живущими здесь и сейчас. Но получается со всеми нами. Как Евангелие, которое обращено же как-то не только к современникам Христа, а к учителям, так и здесь.
Слушайте, ну вот смотрите, в это время распространены литературные сериалы, да, там вот. Писатели зарубежные пишут романы, там, продолжения, там все время ждут продолжения, а Достоевский пишет дневник писателя. Вот. Как такой вот сериал, да, который, собственно говоря, документально-исторически имеет свой контекст. И еще внутрь философского нравственного. Да? То есть это вот такое противопоставление, ну, абсолютно художественности, такой нравственной проповеди советского. Причем вот выраженный художественный форм.
Да. Да, конечно, Шпанчо, это проповедь не только смешно. Это вот то, да, это проповедь не только смешно. Это вот скажи истину, что это и есть истина. Опять же, тебя засмеют. Да.
А еще, мне кажется, он очень здорово, конечно, на этом он как царапал читать. Мне, как современному русскому прогрессисту, русскому петербуржцу, да, ему нужно.
Конечно. Но он же умеет, понимаете, это же все-таки, потому что он, вот он, знаете, он же очень спорил с Гоголем. Потому что он, с одной стороны, чувствовал, что тема Гоголя Достоевский, она уже, в смысле, исследована и переисследована. И там один из сюжетов, и который, кстати, загадка большая, потому что на самом деле Достоевский идет путем Гоголя во многом, именно воспонимание творчества, понимание смысла творчества, задания творчества. Потому что что такое братья Карамазовы, это некая попытка реализовать замысел мертвых душ, на самом деле, по-своему. Вот этот трехчастный замысел, где должно было быть начало, это мертвые души, да, потом опамятование их всех во второй части, и в третьей, когда они воскресают и становятся деятелями новой России.
Ну это зашито в осне.
Смешного
человека. Вот это трехчастность.
Трехчастность, конечно. Вот. Вот это не получилось у Гоголя, получилось у Достоевского. Почему не получилось у Гоголя? И у Достоевского же что вот, за что Гоголя критикует? Он говорит его, вставать со своей проповедью на катурну. То есть вот выбранные места из переписки друзей, это ведь по сути, вот если мы будем разбирать содержание выбранных мест, мы поймем, что они очень близки к тому, о чем пишет Достоевский. Они вообще про одну говорят. Там и монастырь ваша Россия, и светлое воскресенье, которое нигде как раз не как воскресенье. И как раз там эта идея того, что каждый должен здесь и сейчас, так сказать, вот исполнять закон Христов. И на каждом месте, и на месте помещика, и так далее. Но почему? Ну, Достоевского дико раздражает выбранные обстоятельства. Дико. Он у него, вот если вы почитаете, он периодически, вот про эту Гоголя, который там надувается, и вот на котором он встает. То. Вот этот проповеднический тон, то есть когда он берет на себя вот этот тон, он не надо проповедник. И он не работает. Да, то есть не работает. А вот Достоевский дает совершенно по-другому. Он действительно, это как это исповедь великого грешника такой, да, вот как-то по-другому, совершенно другой какой-то тон, другой тип письма и получается. И поэтому и не писатель так написан. Он не написан с точки зрения, вот там нет, там есть, конечно, такие проповеднические куски, их много, но они далеко не все. Там он все регистры задействует, там, понимаете? И тон вот этого диалога и читателями, вот этот нарочито это самое уничижение, и как бы маску там на себя надевает, меняет эти роли, там не много всего.
Вот, там, Серега, можно вопрос сейчас пока мы. Правильно я понимаю, что, например, у Гоголя выбранные мечтательные письма с друзьями, они более откровенно религиозные, чем, например, дневник писателя Достоевского?
Да, они не то, нет, что ж откровенно, религиозные, то и другое, просто Достоевский не тыкает эту религиозность в глаза.
А у Гоголя тема того,
что почему ты съел кусок мяса в среду? Нет, ты не ешь кусок мяса, от этого хочется...
Люби Христа.
Вот это вот, понимаете, вот это, конечно, удивительно, потому что все-таки, на самом деле, конечно, тон Гоголя, все, но у Гоголя же была это абсолютно искренность, он действительно искренность, то есть выбранные места – это очень искренний текст. Это не, да, это отнюдь не стремление там над кем-то возвысить. Это очень хорошо, кстати, показывает вот Игорь Алексеевич Виноградов, который у нас замечательный исследователь Гоголя, один из лучших. Это сейчас делает один гоголевскую энциклопедию, такой подвиг совершенно. Понимаете, потому что если вы почитаете эти записи Гоголя, у него молитвы, там же у него есть молитва, которая абсолютно ложится на братья Карамазовых Достоевского. Господи, спаси и помилуй бедных людей твоих. А вся вот эта ведьмотив, вот это спаси и помилуй, спаси, не осуди и так далее. Что это? Как не Достоевский. Вот, поэтому тут...
Ну, это художественный метод.
Вот, ну что, спасибо всем огромное, по-моему, у нас хорошее завершение. Я прочитал подросток. Нас ждет марафон. Теперь можно попить чай, пообщаться. Спасибо, что пришли.